привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и это очередной подкаст на тему NBA, сезон NBA 2019-2020 года. Почти год назад стартовал этот сезон, и никак он не может закончиться, но осталось всего чуть-чуть, осталось то ли 4, то ли 7 матчей, узнаем буквально на следующей неделе, и у нас тема сегодняшнего подкаста является, конечно же, финал NBA 2020, но... Так как встречались мы последний раз буквально дней 5 назад, нам надо по нашей старой традиции нашего подкаста попрощаться еще с двумя ушедшими, павшими в тяжелом бою командами Denver Nuggets и Boston Celtics, и прощаться вместе с ними, а также делать превью финала. Я буду пытаться в компании с человеком, который посмотрел NBA в этом году, наверное, больше, чем кто-либо. В принципе, я имею в виду даже тех людей, которые сидят вот в этом видеоцентре NBA и пересматривают спорные моменты. Комментатор телеканала Viasat Sport, Viasat Sport HD, а также комментатор, которого вы могли слышать в эфире на Мегого, Игорь Знаменский. Игорь, привет!
Привет-привет! Слушай, не, я думаю, что Панченко смотрит все равно больше, чем кто бы то ни было, даже с учетом своей сегодняшней занятости. Я думаю, что по-прежнему обогнать его никто не может. Я не уверен, что это хорошо, просто это факт.
Ну да, да, это, я думаю, с этим тоже никто не будет спорить. Ну слушай, финалы конференции, что восточной, что западной, насколько я помню, ты отработал в эфире вообще на 100%, то есть ты отработал просто все до единого матча, правильно? Ну то есть есть о чем поразговаривать, потому что я-то пропустил одну игру, и я искренне рад этому, что я пропустил матч четвертый между Лейкерс и Денвером. А нет, третий, ну короче, единственный тот матч, где Денвер выиграл, я в итоге пропустил. Бывает и такое, так что немножечко я не увидел. И давай, наверное, с этой серии начнем, потому что закончилось она давно, в принципе, обсуждать-то особо не хочется, но мы так хвалили, мы так поражались Денверу вот во всех наших подкастах на протяжении плей-офф. И наш последний подкаст мы записывали, когда Денвер опять-таки проигрывал 3-1. И была надежда, и надежда была и на протяжении всего пятого матча. И, ну вот, собственно, тут уже можно начинать обсуждать. Фолы Йокича, 20 минут Пламли, травмированный Джамал Мюррей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это все... Это все, конечно, темы для битрайтеров Denver Nuggets, но вопрос-то он один. Денвер теоретически мог выиграть у Лейкерс в принципе вот в вакууме? Или это просто-напросто влажные мечты тех, кто ненавидит Леброна или слишком любит Денвер Nuggets?
Слушай, ну это в какой-то степени, конечно же, влажные мечты. Но я говорил перед началом серии, и я до сих пор от этой мысли не отхожу, что... Комбинация Йокич-Мюррей для Лейкерс была максимально неудобной, потому что ты не можешь оставлять Джамала одного, он тебе может налить, как он доказал это в рамках пузыря, он может налить тебе 60 в одной игре, и ты не сможешь это проглотить, и ты не сможешь этим ничего сделать. И ты не можешь сдваиваться на Йокича, который один в один все равно разбирается, опять же, если бы мы были бы также в немножко другом мире, где... Дуайту Ховарду не позволялось бы делать так много чего агрессивного против Йокича, и Йокича не свистели бы каждую историю, и вообще была бы такая более равная, что ли, по звездному статусу серия, и что у судьи не болела бы голова от того, свистей тут или нет, там было очень много спорных свистков, супер много спорных свистков. И вот в такой идеальной, как бы, наверное, в идеальном мире, конечно, у Денвера было бы больше шансов зацепиться, но по сути для Денвера это просто... Еще одна ступенька к их восхождению – это команда, которая правда похожа по своему темпу развития на Golden State, когда Golden State проиграл сначала там молодой совсем Сан-Антонио во втором раунде, потом они в первом раунде проиграли Клиперс в 7 матчах, пришел Стив Керр, они Игудалу поместили на скамейку, подросли Грин, подрос Стеф Карри, Клей Томпсон, и они пошли разрывать НБА. В принципе, понятно, что там мы не закладываем, что Денвер в следующем году будет делать то же самое, потому что у них и тренер будет тот же самый, и как бы им не так много у них есть возможностей, как изменить свой состав. Но мы уже увидели прогресс двух главных игроков, и как показывает современный НБА, тебе все, что нужно для победы, это реально два человека. Вот Лейкерс — это отличный пример того, что тебе два игрока надо, и неважно, кто с ними рядом играет. Рондо, которого все списали, Дуайт Ховард, там, не знаю, Эйвери Брэдли всем не хватает, там, Кайл Кузьма, звезда со скамейки. Ну, реально на этих людях строится чемпионская команда Лейкерс. Нет, естественно, она строится на двух главных звездах. У Денвера эти две главные звезды есть, они оба сильно прибавили. Йокич будет, я такую аналогию провожу, как с боксерами, что Йокич пока это такой хороший боец, на такой 8-10-раундовый бой. Это еще пока не чемпионский бой против Флойда Мейвезера, это такой еще как бы подготовительный. То есть парень уже видно, что очень крутой, но ему еще нужно наработать выносливости, чтобы последние два раунда, 11-12, проводить на таком же выдающемся уровне. То есть чувак, который бегает, может нормально только полчаса, должен будет добавить энергии, силы, не знаю, выносливости. У него для этого есть все межсезонье, чтобы выйти в следующем году и начать разрывать на протяжении 40 минут в плей-офф. От Джамала Мюррея я жду звездной игры в следующем сезоне. Я жду, что он будет набирать по 25 очков в среднем за матч в регулярке. И будет определенно, ну то есть он будет участником матча всех звезд, это 100%. Будет бороться за место стартового гарда на матче всех звезд в следующем году. Это вот мои надежды, как раз эти вот влажные мечты. Не как хейтера Леброна, а просто как фаната баскетбола, который хочет, чтобы молодые звезды развивались и чтобы они становились лучше. То есть два чувака у них есть, они оба получили жесткий пинок под жопу, чтобы почувствовать себя чуть, ну как бы, да, ну, проснуться, типа, все, оказывается, мы больше не в детском баскетболе, оказывается, мы решаем большие задачи, все, погнали это делать.
Ну и есть еще один, конечно, момент, который лично мне понравился, и очень многим не понравился в составе этого Денвера. Может быть, потому что мне нравятся вот такие дерзкие пацанята, которые, ну, не только разговаривать, а и показать что-то на площадке могут. Но я почему-то, в отличие от многих людей, очень дико верю в Майкла Портера Джуниора. Мне кажется, что это игрок, у которого прям... Вот следующий год у него, по сути, получается контрактный, да, потому что у него через один год уже... Это же будет через один год у него пятый год контракта получится, и он ограничен свободным агентом в 22-м станет. Так что в следующем году ему надо будет в конце концов сыграть полноценный сезон без травмы и показать, что это парень, который может заслуживать на серьезные деньги, на серьезный контракт. А так как у Денвера не подписан и без контракта в следующем году Пол Милсап, освобождает 30 миллионов освобождает в платежке, 14 миллионов освобождает Мейсон Пламли, внезапно очень все неплохо. Опция игрока у Джереми Гранта на 9 миллионов, которую он полностью отработал в этом плей-офф. И я думаю, вообще никаких вопросов нет по Джереми Гранту, которого там чуть ли не да, не за мешок картошки получили в свою команду Nuggets. И в итоге просматривается действительно охренительное будущее, потому что да, Йокич, Мюррей и Гарри Хэрис очень много денег из платежки высасывают. Есть еще Уилл Бартон, если вдруг кто забыл, такой игрок в составе Денвера, которого однозначно не хватило в этом плей-офф. Есть тот же Джереми Грант, который показал, что умеет играть. Есть Майкл Портер, ну и там Монте Моррис, не знаю, не гарантирован у него контракт на следующий год, подпишут или нет. В общем, есть у меня вера в Денвер, есть вера в то, что команда и третье ее место в этом году в регулярке на Западе, это далеко не предел, как и финал конференции. Опять-таки, Леброн не вечный.
Да, где нет, закончит ну, Дэвис? Камон, слушай, то же самое говорили 5 лет назад. Давай-ка мы с тобой как бы повременим с такими вот очень громкими заявлениями. Леброн не вечный. Чуваку 36 будет. Он
поедет доигрывать со своим сыном на Восток, я не знаю.
Лет через 5, что? Да. Вот лет именно через 5. Эти 5 лет, пока доминация продолжается.
Черт. Ну, в общем, все равно у Денвера довольно неплохое будущее, и этот сезон, ну, тут я с тобой соглашусь, наверное, это не просто вот как в прошлом году у Портленда, типа, вышли, фух, слава богу, в финале, ой, каким-то чудом доползли. Вполне рабочий, классный плей-офф, вполне классная команда, у которой это не должно быть потолком. И, наверное, будет Денвер играть в финале НБА на протяжении следующих 5 лет?
Блин, это, слушай, конечно. Вот это, опять же, многосоставной вопрос, именно потому, что мы говорим в том числе и про западную. Мало того, что мы говорим про НБА, где закладывать на 5 лет вперед в принципе нельзя, опять же, да, сколько в 2012 году фанатов Оклахомы заложило финалов для Оклахома-Сити после того, как они проиграли 1-4 Майами, да, они думали, ну, минимум мы 5 раз, естественно, мы зайдем в финал в следующие 5 лет, наверное, 2 титула возьмем, 2, может, 3 титула возьмем из 5. Вот, да, сколько раз они после этого вышли в финал. Ну, то есть, мы закладывать, естественно, такие вещи не можем. По поводу Портера... Очень противоречивый его полный сезон. Естественно, от него никто ничего не ждал, потому что у него полностью собранная заново спина из лего. Врачи смогли ему восстановить вообще, в принципе, его карьеру, просто подарили ему его карьеру. Хотя, опять же, он упал с первого проспекта из школы, он упал до 14-го пика драфта. И то потому что, ну, как бы, типа, ну, вроде как парень-то крутой, давайте дадим ему шанс, а вдруг что из него получится хорошее. При этом начинал он, и в том числе Пузы, будучи абсолютно худшим защитником просто в лиге, чувак ростом 2.8, с таким потрясающим, с такой антропометрией, является худшим обороняющимся игроком, хуже там, чем, не знаю, чем с Кембо Уокер, который 1.70 м. И это большая проблема, конечно. Но он закончил с определенным воодушевлением. Он стал защищаться лучше. Видно, что он перестал тупить ну, в таком большом количестве розыгрышей. У него, правда, хороший потолок. Но вот эти горки... То есть он был сначала супер проспектом, и его все облизывали по школе. Я уверен, что Миссури на него вывалил миллиарды денег, поэтому он в Миссури пошел играть и провел там вот этот один сезончик, отправился затем в NBA. В Денвере его тоже облизывают, говорят, какой он классный. Он в пузыре там периодически делает какие-то хорошие вещи. Но вот я вообще даже близко не могу закладывать, что я от него чего-то жду. Ты прав, что вот это интересно. Вот у него следующий сезон, да, такой предконтрактный. Последний сезон это опция контракта команды, традиционно там команда решает, что ей делать, давать ли ему на большое продление детский макс или там отпускать его через год там на все четыре стороны, например. Для него, правда, это будет крайне интересный сезон. По идее, ему тоже много раз надавали по шапке и сказали, над чем надо работать, сказали, где надо меньше проваливаться, над чем нужно действительно трудиться, то есть он должен быть распасовщиком, он демонстрировал эти таланты в школе. Он должен забивать стабильно трехочковые, что он, опять же, естественно, не может делать. Он первый сезон в НБА только проводит. Он должен быть лучшим подбирающим, лучшим защищающимся. Ну, то есть, он у него везде ему надо работать. По идее, за 4 месяца этого недостаточно, чтобы совершить этот скачок. Но есть ощущение, что он может это сотворить. То есть, я согласен, у Денвера, правда, крайне интересная система. По идее, они могут остаться в том же самом состоянии. Вот вся команда копировать, вставить на следующий сезон, но... с выросшими Йокичем и Мюрреем. И это уже гарантирует им большее количество побед и большие перспективы, чем вот это было перед началом этого пузыря. Так что да, Денверу переживать особо не стоит. Им, конечно, было бы, наверное, прикольно добавить себе какого-нибудь свободного агента, условного Игудалу, как это, ну, то есть Игудалу, как для того Golden State в 15-м году, которого они добавили, и офигеть, нифига себе, один из самых прикольных свободных агентов, разносторонний чувак, приходит к нам в коллектив. Вот, такого, конечно, человека они не добавят себе, у них нет такой возможности, но, в принципе, они все равно, наверное, вот там 8 из 10 необходимых этапов для формирования крутой команды уже они их преодолели.
Будем следить за Денвером, действительно очень интересная история, команда, казалось бы, которую обсуждал каждый, когда они дали эти бешеные деньги Джамалу Мюррею,
конечно,
свои деньги,
конечно.
Джамал, начнем в следующем году.
Аналогия, кстати, аналогия же ведь точно такая же со Стефаном Карри, которому дали тогда 4 года 40 миллионов, типа, вы что, у него видели у него голеностоп, он травмирует свой голеностоп в каждой второй игре, он пропустил половину матчей старта своей карьеры, какие 40 миллионов? И потом эти 40 миллионов позволили, из-за того, что их было так мало, позволили вписать Кевина Дюранта в эту платежную ведомость. Так что мало ли.
Будем следить, найдут ли они своего Игудалу. Ну вот кто нашел своего Игудалу через... не самые легкие это были поиски, не самый легкий это был путь, но все же своего Игудалу нашла команда Miami Heat. Miami Heat выходит в финал. 4-2 Miami переигрывает в финале Восточной конференции Boston Celtics. Второй за 3 последних года финал конференции для Бостона. И молодая бригада Бостона на этот раз была остановлена Джимми Батлером, Тайлером Хиро и, конечно же, Бамом Адебайо. Про Адебайо и Игудалу, и его фантастический шестой матч мы еще поговорим немножко потом, да, в контексте превью финала. Ну и сейчас мы прощаемся с Бостоном. Бостон Селтикс в 6 матчах и опять-таки оставляет в первую очередь TNT, ну, ESPN, да, без фантастических рейтингов и без вывески финала Лос-Анджелес Лейкерс против Бостон Селтикс. Обидно, потому что воевать с футболом сейчас очень сложно. Рейтинги просели очень сильно. Ну, тут, конечно, вопросы к тому, почему так расписание составляет NBA. Я вот честно не понимаю, почему даже 2 матча финальной серии поставили на воскресенье на 7:30 вечера, то есть за час до старта Sunday Night Football. Это тотальный идиотизм, как по мне, но рейтинги NBA страдают, и вот Lakers Boston могли эти рейтинги спасти, посмотрим, что будет в серии Lakers Miami, я имею в виду с точки зрения рейтинга. Это отдельная тема для разговора, сейчас мы о Бостоне. Бостон опять в финале, Бостон, казалось бы, после 0-2 возрождается из пепла, возвращается на площадку Хейвард, дает шикарный матч, несмотря на то, что он набрал 6 очков, да, за этих 30 минут, все равно дает хорошую игру, появляется уверенность, у Бостона выдает при счете 3-1 еще один шикарный матч Тайс, казалось, они взломали уже вот эту зону и защиту, которую против них поставил Эрик Споэльстра, казалось, даже начал не просто первые четверти проваливать, а хотя бы только первые четверти проваливать Тейтум, начинал играть со второй четверти и забивать в корзину, в общем, что-то пошло, что-то, кажись, выстроилось, но в итоге в шестой игре при счете 96-90 просто ломается команда пополам, вообще ничего не получается, сбивается на какие-то непонятные атаки. Ну и проигрывают у очень уверенной Майами Хит, Майами идут в финал, Бостон опять ни с чем. И Бостону сейчас нужно думать, это систематическая проблема, это проблема на уровне того, что где-то не поперло, где-то Бам поставил великолепный блокшот, где-то Тайлер Хиро вдруг из ниоткуда набросал 37 очков и только из этого проиграли, или же проблема поглубже. Я свое мнение хочу оставить при себе, потому что я, как фанат Бостона, наверное, не совсем правильным будет мое мнение. Я считаю, что проблемы глобальной нет, и что это флюк, и что да, эту серию Бостон должен был выигрывать, но я знаю, что меня очень сильно полюбят потом в чате наши патроны, поэтому, Игорь, давай послушаем лучше тебя по поводу Бостона.
Ну, кстати, мы об этом и о том, как должна была закончиться серия, говорили много раз, собственно, в эфире с Гошей Гигинишвили, и мы сошлись как бы во мнении, что если эту серию проиграть 100 раз, просимулировать ее 100 раз вот с этими входными данными, то она, ну блин, наверное, она и закончится 50 раз в одну сторону, 50 раз в другую. Там в половине случаев будет там 4-2, в другой 4-3, опять же, в любую сторону абсолютно. Здесь действительно было очень много таких вот мелких факторов, потому что, опять же, ты не можешь закладываться на 37 очков Тайлера Хиро, который тебе затащит игру. Ты не можешь закладываться там на мега-блокшот Бэма Адебайо, который просто вытягивает весь овертайм. Ну и там, да, там на 4 трешки Андрея Гудалы на коротком отрезке времени, на подобные вещи. Я слушал сегодня подкаст Билла Симмонса, наверное, самого знаменитого бостонского фаната, и там интересную фразу произнесла его как раз коллега по репортажу Джеки МакМаллен, который говорил, что если бы себе, наверное, Билл Симмонс перед началом сезона, как и бостонские фанаты, представили, типа, команда ваша проиграет в финале конференции 2-4. И ты думаешь, ну прикольно, на самом деле, а что, хорошо, значит, хороший сезон провели Милоки, ну да, проиграли Милоки 2-4 в финале конференции, типа, ну, с кем не бывает, Милоки крутой, Янис взял и разорвал, неудобный был матчап. А на деле получается, что нифига и не Милоки, и Бостон был фаворитом этой серии, по крайней мере, в глазах, многих, да, в том числе и букмекеров, и... Получилось так, что Майами Хит, у которых опыта выступлений на этом уровне гораздо меньше, то есть отмазка про то, что Бостон это молодая команда, эта отмазка совершенно не работает, для этого были взяты Кемба Уокер и Гордон Хейворд, пусть даже сами они до этого ничего не выиграли, но пацанам по 30 лет, и они должны уже иметь представление о том, как проявлять себя в решающих матчах. То, что Тейтум очень нестабилен, опять же, можно списать на то, что мы там 22 года, там, Джейлен Браун тоже нестабилен, это тоже можно списать на определенные проблемы, хотя, на самом деле, Браун провел все равно хорошую серию. Да, там, команда полагается на Маркуса Смарта. У меня есть ощущение, что это все-таки системная проблема. И она системная не потому, что у Celtics изначально что-то сломано. Она системная, потому что просто уровень оппозиции на Востоке, когда речь идет именно о самых топовых командах, их несколько, да, их буквально там 4 штуки, с которыми надо реально царапаться, уровень вот этой оппозиции, он выше, чем, наверное, можно было себе представить. И как выяснилось, да, Майами именно такую оппозицию себе представляет. У меня нет никакого ощущения касательно, например, Джейсона Тейтума, что он обязательно будет суперзвездой. То есть он показывал суперзвездные отрезки и по ходу этого сезона, и даже по ходу этого пузыря, и по ходу этого плей-офф, но пока еще пацан не готов решать никакие большие задачи под давлением, и когда на нем сдваиваются, у него глаза начинают бегать там сильнее, чем у Энтони Дэвиса. И для него это большая проблема. Это проблема, с которой, скорее всего, он будет пытаться работать. Удивительно, что, опять же, он с ней никак не смог совладать. Хотя у него были вот эти вот 4 месяца до пузыря, потому что на нем начали сдваиваться еще в феврале, когда у него пошла вот эта самая яркая его серия в карьере, когда он набирал там по 30 очков в каждом матче, на нем начали сдваиваться, он начал теряться. По идее, он должен был это предвидеть, но не предвидел. У меня нет ощущения, что эта команда собрана эмоционально идеально. То есть, вот ей, блин, как бы странно это ни звучало, но ей как будто бы не хватает вот этой культуры Miami Heat, где все очень хорошо понимают свои роли, где все хорошо принимают свои роли, и где ты всегда знаешь, на кого ты можешь положиться. Ведь у Celtics ты никогда не можешь сказать, кто тебе сегодня потащит к победе. То есть, как бы ты надеешься, скрестив пальцы, что это будет Джейсон Тейтум, но у него 0 очков в первой половине, хлоп. На Джейлена Брауна полагаться такое себе. Парень вообще кажется, что он очень такой, ну, он себя на уме, он очень специфический сам по себе молодой человек. Маркус Смарт, полагаться на то, что он забьет тебе в серии все трехочковые, ну вот он выдал меньше 40% с игры, меньше 33% издали в этой серии, ну вот, вот он итог. Кемба Уокер не готов тащить, 1.70 роста, блин, как бы парень, конечно, хорошо атакует, но его он в защите пропускает больше и создает больше проблем, чем создает в нападении. Гордон Хейворд после своего страшного перелома не тот игрок, кем он был, когда он был в Юта Джаз. Дэниел Тайс офигенный вспомогательный центровой, но ты, естественно, не можешь закладываться, что он тебе выиграет серию, тем более остановит Бэма Адебайо. И вот на этом, собственно, и все. Вот тебе и вся команда Бостона. И по мне это систематическая проблема. То есть эти пазлы, они сами по себе отдельно все хорошие, но они не складываются в этот один, вот этот пазл очень хорошо, они не сочетаются. Вот, то есть, знаешь, вот когда ты бывает, ты собираешь какой-нибудь пазл, и ты видишь, вроде бы деталька сюда подходит. И по размеру, и вроде как по цвету она подходит. Ты пытаешься ее вставить, она такая прям вот, ну вот, ну вот, чуть-чуть не заходит. Ты думаешь, блин, ну вроде она, а вроде не вставляется. И вот у меня есть ощущение, что Celtics это примерно вот именно такая история. То есть мне кажется, что не смогут они, короче, выжить в сочетании Тейтум-Браун. Мне кажется, что, ну, Брауну надо будет уехать. Мне, с Кембо Уокером, мне кажется, тоже погоду ты большую, хорошую не получишь, потому что ты платишь ему 40 миллионов долларов за то, что он был твоим лидером в концовках, он, мягко говоря, не отрабатывает эти деньги. Маркус Смарт, у него другие таланты, да, то есть ты поощряешь его большим количеством бросков за то, что он так пашет в обороне, но это тоже не секрет успеха. Так, как бы, к Тайсу у меня претензий нет, опять же, Гордон Хейвард тоже может быть очень хорошим вспомогательным игроком, то есть мне кажется, что все-таки это системная проблема. И, скорее всего, ну, так как Дэнни Энч всегда был известен как ген-менеджер, который не пытается совершать большие движения, да, и он как бы не прыгает на первую попавшуюся какую-то крупную рыбу, скорее всего, мы не увидим никаких больших как раз трейдов, ничего такого у нас не будет, но мне кажется, что ему надо будет поработать, ему надо будет менять этот состав, потому что этот состав не выиграет чемпионат.
Да, звучит очень даже логично, как бы оно прискорбно не казалось, да, как для болельщиков Бостона и так далее, но мы видели, что Кардио Кемба, нет, Кардио Кемба, он в Юконе был 100 лет назад, это не то, не забивает. Тейтум, да, ты абсолютно прав, ошибки, пасы куда-то в аут. Стивенс и его постоянные попытки как-то выдумывать какие-то интереснейшие ротации, которые заканчиваются абсолютно ничем. То есть не, я до сих пор вспоминаю первый матч этой серии, и четвертая минута первой четверти, когда на площадку появились одновременно Энес Кантер и Ромео Лэнгфорд.
Да, это было смешно.
Я такой, типа, что происходит?
И Лэнгфорд получил сразу травму и до конца пузыря просто выбыл. Все, на одну минуту чувак вышел в плей-офф.
Мне очень интересно, в чем был план, в чем была вообще гениальная задумка.
Это кто? Какие? В смысле? А у нас есть под него план, тренер? Нет, нет плана, что делать? Боже мой, выпускайте Соломона Хилла. И в итоге они выписали Соломона Хилла.
Кстати, гениальная тоже история. Соломон Хилл, как его называет Артем Панченко, царь Соломон, который просто стоит в углу и который просто только своим внешним видом настолько пугает все вокруг, что Тейтум 5 из 6 атак не защищается, он просто смотрит на Соломона Хилла, стоящего в углу. Возможно, это тоже сработало, потому что, ну, как бы, царь Соломон в итоге в финале, а Тейтум где? Тейтум где-то там в спортзале, пусть работает дальше. В общем, прощаемся с Бостоном. Интересное будет межсезонье, потому что, опять-таки, взрывать, не взрывать, менять кого-то, не менять, что делать. Драфт лучше не драфтовать Дэнни Эйнджу, судя по драфтам последних двух лет, скажем так. Ну, не знаю, что там будет и что он там выкрутит из этой всей ситуации. Но понаблюдать будет, конечно же, интересно. Окажется там какой-то Гобер или не там надо искать
проблему. Знаешь, мне кажется, что все, короче, вот оно все в Тейтуме. То есть Тейтум, у него абсолютно вселенский талант. Он, правда, еще не проявлял никаких тенденций к тому, чтобы быть великолепным плеймейкером, хотя он обязан в него вырастать. То есть, как бы этот шаг обязан делать и Янис в Милоке, потому что мы снова убедились в том, что если на нем встраиваются и заставляют его молниеносно принимать решение, это заканчивается обычно потерей или просто пасом на рядом стоящего игрока, который ни к чему не приводит, ничего не обостряет. А Тейтума то же самое. Ему надо выходить на следующий уровень. У него есть дриблинг, у него есть бросок со всех дистанций, он тройная угроза. Ему надо пользоваться тем, что он огромная хренота 2.10 роста, которая способна перебрасывать любые руки, делать любой сложный диагональный пас в любую подстраховку. И это, ну, по идее, я бы вот, я не знаю, на месте, наверное, тренеров Бостона, я бы каждый день гонял бы его через вот эти вот постоянные двойные, тройные опеки, через ловушки. Учись играть против ловушек. Возможно, что в нем этого просто нет, и мы никогда это не получим. Если он сможет этот момент прибавить, мне кажется, что феноменально весь Бостон прибавит, потому что мне очень печально видеть отрезки там по 3, по 5 минут, когда ты такой, так, а Тейтум скоро выйдет на площадку, ты такой сидишь, и я говорю, сижу в эфире, говорю, скоро Тейтум выйдет на площадку, но смотрю, он 3 минуты играет уже. А, так его не было, оказывается, 3 минуты, я его не заметил. Так не должно быть, когда ты лучший игрок в серии, тебе не должно быть такого, что тебя 3 минуты не видно.
Да, тут даже добавить нечего. Хотя в какие-то моменты хотелось, чтобы его было не видно, если честно, по первым четвертям, если пробежаться.
Не, ну он защищался здорово хотя бы, слушай.
Да, да, да. Опять-таки, вспоминаем, что произошло с Фредди Ван Литом, что произошло с Джейсоном Тейтумом. Как только приезжают дети в бабл, люди просто разваливаются. Причем в первый же день, как только приезжают дети, люди просто начинают бросать. Ван Лит тогда бросил, по-моему, 3 из 17, и Тейтум бросил 0 из 9 в первой половине. В общем, во всем виноваты детишки. Не привозите детишек в бабл, если вам когда-то понадобится. Если бабл когда-то еще раз будет. Надеюсь, не будет больше никогда бабла. Хотя баскетбол на самом деле веселый.
Не-не-не, пусть перед тем... без зрителей не надо, не надо, пожалуйста. Без зрителей больше не нужно.
Согласен. Даже вот, смотрю, посматриваю сейчас немножечко матчи европейских чемпионатов, днем, когда нечего делать, и у меня там знакомые некоторые играют в польском чемпионате, поэтому посматриваю матчи польского чемпионата, там со зрителями уже другая атмосфера. Несмотря на то, что там 700-800 человек на трибунах из 5000, все равно уже совершенно не то. Но, я думаю, НБА идет в эту сторону, и в связи с этими связаны репорты, которые мы слышим, что... скорее всего, не будет это Рождество, может, будет это январь, может, будет это февраль. Ну, в общем, пока непонятно. Перед тем, как мы перейдем к финалу, который стартует уже сегодня ночью, не знаю, когда вы это слушаете, но, в общем, в ночь на 30-е, в ночь на, с 30 на 1 октября стартует у нас финал NBA в 4 часа утра. Новость, которую не можем вскользь не обсудить, потому что Док Риверс ушли. Не знаю.
Его ушли, конечно. Его удалили просто Ctrl-Delt. То есть, знаешь, что типа прям сильное такое удаление, хорошее стирание, такой формат такой мощный.
Ну и два вопроса тут. Два момента. Понятное дело, первое, по делу или нет. А второе, Док Риверс в Хьюстоне. Да, нет,
что? В Хьюстоне. Слушай, с Риверсом...
А где?
Филадельфия, второй. У них два главных сейчас. Два главных места работы. Где играют самые талантливые люди? У нас в клубе, да? В клубе Филадельфия 76ers и вот в Хьюстон Рокетс. Просто у Филадельфии две звезды. У Хьюстона, ну, звезда одна на самом деле, но...
Полторы
звезды есть. В общем, по Доку Риверсу. Я был сильно удивлен тем, что его удалили, потому что, как бы, вылет, конечно, это эпичный провал еще один. Но как-то вот Стив Балмер, владелец команды, он производил впечатление человека, который, ну, как будто бы никогда не лезет в дела своего коллектива. И здесь возникло ощущение, что они вот встретились ради какого-то вот определения будущего команды, и Балмер спросил у Риверса, типа, «Док, what the fuck?» И Док такой, типа, сидит и молчит. Вот, он сидит, молчит, такой, типа, я как бы не знаю, что сказать, мы проиграли Джамалу Мюрре и Николе Йокичу. То есть официальную причину назвали, что он, типа, задействовал, слишком сильно заигрывал, пытался вернуть в ритм Монтреза Хэрролла. Хэрролл был не готов и провел очень плохую серию, и, типа, его поставили выше в ротации, чем Ивицу Зубаца, который против Йокича здорово толкался. Ну, так себе, конечно, оправдание. Просто есть ощущение, что Док Риверс как бы, ну, не смог ничего сказать. То есть ему сказал тренер, да, ну, вернее, мог сказать Стив Балмер, пообещай мне, что Кавай Ленар, там, например, превратится в вокал-лидера команды, или Пол Джордж, как бы, поборет все свои вот эти ментальные проблемы, всех своих внутренних демонов, и тоже станет одним из вокальных лидеров команды. И Док Риверс посмотрел на это, говорит, ну, я этого обещать не могу. И Стив Балмер сказал, говорит, ну, тогда извини, я найду того, кто мне это пообещает. Тем более, что такой человек на скамейке уже у Клиперс есть. Он уже подсадил в свое время одного тренера и стал чемпионом с Кливлендом. Теперь Тайрон Лю, может быть, станет тренером Клиперс. И это выглядит как очень даже, ну, такая, ну, любопытная, не знаю, уже семейная традиция. В общем, Док Риверса удалили по делу, ну, именно потому, что это эпичный провал. Это не бостонские 2-4 от Майами в финале конференции. Это как бы ты ведешь 3-1, еще не выйдя даже на 100% своей мощности. И потом ты, играя на 7%, ты думаешь, так, ну 7% что-то много. Давайте побережем свои силы, будем играть на 20%, на 10%. И Денвер просто громит, уничтожает, унижает, разрывает и просто получает удовольствие, как будто бы это какая-то, не знаю, студенческая команда, против которой она выходит, совершенно не готовая к игре с нормальными взрослыми мужиками. Так что, учитывая то, что у Риверса это не первый сезон и не первый его подобный провал уже с Клиперс, по сумме проблем, да, увольнение закономерное. Нужен тренер, который будет голосом в раздевалке. Как ни странно, Тайрон Лю именно такой тренер, потому что у них самый крутой внутри команды голос — это Лу Уильямс. И как-то, ну, немножко странно, что когда у тебя такой мелкий пацан... Ну, ладно, почему бы нет, на самом деле. Ну, в общем, короче, Кавай, да, ни Кавай, ни Пол Джордж не является лидером команды вот в раздевалке. И это проблема. Вот, как бы, Лу Уильямс на эту роль не подходит. Значит, нужен Лу Уильямс плюс еще голос. Пусть это будет Тайрон Лю. Наверное, это такой,
ну, звучит,
план.
Звучит как неплохая идея. Ну да, если вы посмотрите седьмой матч Денвера против Клиперс, и вы будете обращать внимание не на игру, а на то, что делал в это время Док Риверс, на то, как он выглядел.
Ну, это он вся выглядел, команда выглядела. Человека... Так же вся команда,
ну, вот,
выглядела.
Вообще... Ну, не должен быть тренер, ну, настолько опытный тренер, он не должен быть, ну, настолько потерянным, настолько просто стоять и разводить руками и ничего не делать, и смотреть на это, как на какой-то цирк, потом начинать просто метать вот так вот людей, как в менеджере баскетбольном на площадку одного за вторым, ну, это какой-то полный нонсенс, поэтому Доку абсолютно заслуженно указали на дверь. Окей, хорошо, давай смоделируем, ты Док Риверс, у тебя завтра два предложения, Хьюстон и Филадельфия с такими же деньгами, куда пойдешь?
Ему тоже уже хорошую придумали альтернативу, так как он уже работал на телевидении, это был очень успешный опыт, он был очень хорошим колор-комментатором, да. А колор-комментаторов сейчас на НБА хороших просто нет, как ни пытаются там, опять же, из них, ну там, кстати, Стэн Ван Ганди неплохо себя сейчас вроде как чувствует, тоже бывший тренер, но как бы после ухода Стива Кера, по сути, тоже как бы очень сильное проседание по качеству, которое мы все хотим получить от такого рода специалистов. И как раз, опять же, Док Риверс может пойти на эту менее напряжную работу, годик, например, отдохнуть, потому что, честно говоря, ни Филадельфия, ни тем более fucking Хьюстон не являются хоть сколько-нибудь приятными предложениями. Потому что с Хьюстоном понятно, там, в принципе, как бы команда, вот, тебе просто говорят, вот у нас мы взяли вот 80 человек одинакового роста, одинаковых скиллов, и вот попробуй с ними реши эту головоломку, эту нереальную головоломку. С закрытыми глазами, завязанными руками, пойди собери этот пазл. Тяжело, мягко говоря. И еще, там, еще более трудная система, это в Филадельфии, где у тебя Джоэл Эмбиид, которого хрен знает вообще, что может замотивировать, что может заставить Джоэла Эмбиида серьезно относиться к работе. Потому что пока Джоэл Эмбиид разрывает только Твиттер и супер слабых игроков, которые против него выходят. Когда какая-то более-менее сильная оппозиция, все, чувак такой, о, не, ну, у меня что-то болит, я подустал, я это того, и не туда, и не хочу, и не вообще, и мне это все не нравится, и мне оно все это не нужно. Заставить чувака реально вот начать играть в хороший баскетбол, это тяжело. Не факт, что Док Риверс хочет заниматься этой психологической работой. С Беном Симмонсом еще сложнее. Его Брэд Браун говорит, отлично, Брэд, давай, бросай трешку за игру. Когда Бен Симмонс забил свою первую трешку официально в матчах регулярного сезона, еще, по-моему, в ноябре, ему говорил Брэд Браун, в каждом матче я хочу от тебя видеть один дальний бросок. И чувак за 2 месяца не бросил ни одного вообще. Типа, тренер, я тебя услышал, иди в жопу. И вот как с этими людьми работать? Мне кажется, Док Риверс посмотрит и думает, я, пожалуй, правда, посижу годик на телевидении, на ESPN, там, на TNT и позанимаюсь этой работой. Так что я не уверен, что он будет реально рассматривать одно из этих двух предложений. Все-таки у него очень длинный уже этот тренерский путь. Он уже сколько, лет 20 подряд без перерыва фигачит за там две разные команды. Поэтому возможно, что он, да, возьмет перерывчик.
Ну да, звучит действительно очень логично, потому что что в одно, что во второе сейчас прыгать очень не хочется. Наверное, надо дожидаться, пока Филадельфия кого-то из этих двух мальчиков куда-то сплавит, а потом уже браться за второго и создавать команду вокруг него. В общем, удачи, Доку.
Тем более, кстати, что могут обменять самого Эмбиида на Хардена, и тогда вообще пазл просто развернется, и что там в этом, просто же безумие будет. Знаешь, Джоэл Эмбиид в обмен на Джеймса Хардена и Майка Д'Антони, ведь сейчас же рассматривается такой вариант. Ой, это безумие вообще, безумие.
Не, ну что, звучит весело, звучит действительно. Слушай, межсезонье вообще будет очень-очень жесткое, потому что непонятно, что к чему, непонятно, когда стартанут сезон. У нас впереди вот этот виртуальный драфт-комбайн, да, непонятно, кого там понабирают. Драфт, ну, такой себе непонятный и, ну, в общем, очень-очень интересно,
что да, будет. Да, суперзвезд на драфте вот как бы перед стартом нету. То есть нет ощущения, что кто-то прям суперзвезда. Кто-то обязательно может, ну, обязательно кто-то выстрелит, потому что так не бывает, это НБА. Всегда кто-то, оказываясь в этих реалиях, начинает просто рвать и метать и использует все свои шансы, но вот перед началом непонятно, кто из них может этим игроком стать.
Дэнни Авдия лучший новичок следующего года. Если кто-то примет ставку, прямо сейчас пойду поставлю, но думаю, вряд ли кто-то сейчас примет. Ну или не будет лучшим новичком года. Но это не важно. Про драфт мы в отдельных подкастах разговариваем. Вы в курсе, собственно. У нас очень много уже драфт-превью вышло. На нашем Патреоне есть и эксклюзивные драфт-превью. И еще будет несколько подкастов. В общем, следите дальше за драфтом. Вместе с Сашей Прошут и с Андреем Гладченко. Они изучили весь вот этот мрак, который там где-то в Австралиях бегает. Это отдельный вопрос, к нему мы вернемся где-то в ноябре, да, когда у нас в Америке ничего играть не будет, ну, будет играть у нас только Евролига, которая, кстати, стартует у нас тоже сегодня, в четверг, 30 числа стартует Евролига, там очень интересный матч на старте, Барселона-ЦСКА. Подкаст-превью Евролиги в нашей ленте вышло сегодня утром, Дмитрий Герчиков очень детально вместе с Сашей Прошутой разложили все команды. Слушайте, потому что, ну, НБА не будет, надо хоть какой-то баскетбол смотреть, правильно? Почему бы и не Евролигу? Ну, а мы пока отлучились немножечко, отвлеклись от NBA, переходим все-таки к главному блюду. В 4 часа утра, в ночь с 30 октября на 1, с 30 сентября на 1 октября стартует у нас финал NBA. Лос-Анджелес Лейкерс против Майами Хит, 10-й финал для Леброна Джеймса. Кто-то из парочки Энтони Дэвис и Джимми Батлер станет впервые в своей жизни чемпионом. А Бама Дебайо, его скиллы в финале. Драгич и его битва. Данкан Робинсон против невероятных шутеров типа Дэнни Грина и Кентависа Калдуэла Поупа. Битва больших. В общем, очень много интриг. И я даже не знаю, с чего начинать вот превью этого финала. Ну, то есть, Леброн против Батлера, понятно, да, там... Бама Дебайо, и кто будет играть против него, как они будут защищаться, ну, будет ли там Маги либо Ховард защищаться против Бама, вопрос. Сможет ли тот же KCP или Дэнни Грин успевать за вот этими забеганиями Тайлера Хиро и Данкана Робинсона, вопрос. В общем, вопросов слишком много по поводу того, как Лейкерс будет защищаться против Майами, но глобально вопрос один. Может и имеет ли право в НБА вообще вот создаваться такая ситуация, когда два таких игрока, как Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, играют в одной команде. Все очень просто. Но что я считаю, что такого быть не должно, а если такое происходит, то эта команда не имеет ни морального, ни физического права проигрывать сезон.
Тогда удаление Дока Риверса надо еще в квадрат возвести, раз два игрока такого уровня не имеют права проигрывать, да, тем более, когда у них рядом еще там два All-Star'а на скамейке были. Ну это так, да, еще попинаем труп Клиперс. Тем более, что никто против не будет. Сами виноваты. Слушай, знаешь, ответ... Ну, даже не то, что ответ, а вот просто как бы вставка под твою ремарку про то, что два игрока такого уровня должны играть вместе. Очень простой. В НБА команд 30. У каждой в ростере там по, ну, 15 человек. Это всего 450 игроков на всю НБА. И, ну, звезд игроков супер высокого уровня скиллов больше, чем 30 в НБА сейчас. Это означает, что просто математически где-то будут играть два очень-очень высокоуровневых игрока в одной команде. То есть, ну, не может такого быть, да? То есть, у нас не 30 звезд на 30 разных франшиз. Мы не можем их так распределить, чтобы каждая звезда тащила свою франшизу. У нас реально, у нас может быть 100 в НБА, 100 игроков супер высокого уровня. И ты там вот их, объединяя в разных вариациях, получаешь вот действительно настоящих контендеров на победу. Зачем я буду смотреть в этой серии? То есть я не считаю Miami Heat супер аутсайдером этого противостояния, несмотря на то, что букмекеры дают коэффициент там на победу 4, по-моему, Heat на всю серию. И, ну, то есть, да, это, то есть, это, грубо говоря, если провести между ними, да, 4 серии, то хит заберут, получается, да, ну, да, 5 серий, да, хит заберут только одну. Я вот не считаю, что это правильный расклад. Я сейчас научу всех давать прогнозы на серию так, чтобы оставить себя точно в необосратом режиме.
Давай, гениально.
Майами, Майами Хит сильно недооцененная команда перед началом этой серии. И я уверен, что они дадут очень большой бой. Я буду супер сильно удивлен, если эта серия будет меньше, чем в 6 матчей. Я ожидаю, что это будет, опять же, победа Лейкерс в 6 или в 7 играх. То есть, потому что Майами команда, которая готова, несмотря на то, что ей не хватает немножко размера, она готова обороняться против вот этого состава Лос-Анджелеса. То есть у Лейкерс, по сути, все внимание, как ты говоришь, на двух человек, а вот как там сыграют ролевики, это одна огромнейшая просто загадка, и опять же, этот вопрос решать будет тренер Вогель в каждой игре конкретно, и не факт, что он будет сам представлять себе, там, даже во время игры, на кого он может положиться. Задача, соответственно, Майами, как можно быстрее отнимать мяч из рук Леброна, заставлять игроков других решать вопросы с мячом в руках. То есть это всякие Кентавиусы, Дэнни Грины, Карузы и им же подобные исполнители. Как только мяч оказывается у Энтони Дэвиса, ты на нем сразу сдваиваешься, потому что у него такая же проблема, как у Джейсона Тейтема. Он понятия не имеет, что делать, когда против него двойная опека. То есть он просто швыряет. Ну, иногда он пытается обострять. Если есть какой-то кат, он его найдет. Но Майами команда, которая за катами очень неплохо, в принципе, следит. Поэтому вряд ли ему будет легко. То есть Майами будет отнимать мяч из рук Леброна, сдваиваться на Дэвиса и бросать этих чертовых шутеров на дуге. Пусть делают, что хотят. Опять же, вот мой прогноз такой многосторонний. То есть я как бы подстраховываюсь со всех абсолютно позиций. Я говорю, что мне... Я уверен, что в этой серии будет, опять же, 6 или 7 матчей. И это все-таки лейкерсовская серия. Они должны ее забирать либо в 6, либо в 7 играх. Но при этом, опять же, как бы я абсолютно не удивлюсь, если Майами Хит ее перевернут, потому что у них для этого все есть. Если же Лейкерс выигрывают в эту серию там 4-0 или 4-1, то это просто говорит о том, что Леброн Джеймс провел настолько мега-доминирующий очередной супер-отрезок, что, ну, опять нам придется в те все следующие 5 месяцев говорить о том, что, ну, он уже на одном уровне с Майклом или на самом деле его уже обошел. Потому что 3 титула с 3 разными командами, ну, суммарно 4 титула с 3 разными командами, это то, что никому до этого не удавалось, это то, что абсолютно не должно укладываться в нашей голове, когда человеку 35 лет. Вот так вот я подстраховался со всех сторон. Ну вот, какой бы ни был итог, у меня всегда есть оправдание, что я сказал именно так. Вот. Учитесь давать пример.
Не, ну, я с тобой абсолютно полностью согласен по поводу того, что это не будет 4-0, не будет 4-1. Но это не может быть 4-0, 4-1. Ну, потому что рано или поздно в какой-то игре будет что-то такое, как у Дэвиса бывало уже не один раз в этой серии, когда он забьет 3 очка за четверть, когда он будет бросать через руки со средней дистанции, и оно не полетит. Ну, будет не так, как с Денвером, да, когда он все, что бросил со средней дистанции, все почему-то залетело в корзину. Леброн рано или поздно не выдаст 12 передач, 30 очков за игру, не наберет 30-очковый трипл-дабл. Ну, то есть Лейкерс не смогут закрыть это в 4, потому что у Майами слишком много оружия.
И, или у Лейкерс его слишком мало.
Да, у Лейкерс точно слишком мало, потому что если Карузо может выдать классные защитные моменты, то я не верю в то, что Дэнни Грин и Кентавиус будут забивать по 20 очков за игру. Это невозможно, это физически невозможно, такого не будет. Кайл Кузьма, ну что он есть, что его нет, если честно, да? То есть это явно не третий лучший игрок. Кто сейчас третий лучший игрок Лейкерс?
Это Кентавиус.
Карузо?
Это Кентавиус который попадает в броски. Ну, слушай, в своей маленькой ограниченной роли, где ему нужно попасть в пару открытых трешек и отбегать за энергичным маленьким игроком, как вот Дэмиан Лиллард или там Джамал Мюррей, и теперь это будет, видимо, не знаю, Тайлер Хиро и Данкан Робинсон, или, может быть, и Горан Драгич, как бы, но он с этой роли здорово справляется. У Лейкерс сейчас та же самая ситуация, что была в начале 2000-х, когда у них были Шак и Коби, и это было достаточно условий для доминации, потому что дальше после Шака и Коби провал до следующего лучшего игрока просто гигантский. У них там кто был третий лучший игрок? Дерек Фишер, это смешно, Роберт Ори, там как бы, хоть я его очень люблю, но это там несерьезно абсолютно, Девин Джордж, Рик Фокс... У них там Самаки Уокер, ну, то есть там такой мрак был. И здесь примерно то же самое. Леброн и Дэвис настолько, как бы, ну, на другом уровне, на абсолютно инопланетном уровне по сравнению со всеми остальными, что, блин, ну, Лейкерс, да, они в каждом матче гадают, кто у них пойдет. Мы знаем, может, Рондо у них лучший игрок третий, потому что он очень здорово управляет игрой и позволяет Леброну отдыхать, и не заставляет его находиться с мячом в руках в каждом владении, да, а через владение он может это позволять себе. Не знаю, ну, то есть, у них, правда, очень большой провал, как мы и могли ожидать. У Майами такого провала, естественно, нет, у них куда более сбалансированная система.
Ну вот да, и Майами в атаке это вопрос, потому что да, мы знаем, что Майами может 30 очков набрать 5 игроков полноценно, а то и 6. То есть у них спокойно 30 может бросить Данкан Робинсон, 30 может набрать Тайлер Хиро, Батлер начинает бросать с игры. Батлер бросает из-за дуги в первых, во вторых четвертях, а в финале он, наверное, и попадать начнет в конце концов. То есть там есть люди, которые умеют играть. Они могут и против зоны... Лейкерс в зону начали играть. Сам Фрэнк Вогель после 5-го матча сказал, я вообще был в шоке, я первый раз в своей карьере за 10 лет моя команда играла в зону. То есть... А против Майами иногда придется играть в зону. И Майами сама будет играть в зону в защите против Лейкерс. И это надо будет взламывать. С Бамом надо что-то делать. Что делать с Бамом вообще? Очень большой вопрос. Потому что если Бам Адебайо будет брать на себя игру так, как он брал на себя игру в четвертой четверти серии против Бостона, это, ну, это как бы страшная машина. И защищаться против этого Маги либо Хорт, это... Ну, не самый лучший вариант.
Поэтому... Слушай, куда более есть хороший, чем Дэниел Тайс. Ну, как бы, при всем уважении к Тайсу, ну, 2 метра роста, как бы, вот, не белый центровой, но он против такого атлета, как Бэм, ему очень тяжело. При том, что Бэм пока еще технически, и у него, как бы, по навыкам не так все здорово в нападении, то есть он просто атлетизмом эти мячи впихивает в кольцо. С Дуайтом Ховардом будет гораздо сложнее, и у того же Дуайта, и у Маги, у них есть привилегия по сравнению с Тайсом. Они могут наотмашь на каждый его бросок реагировать, потому что если будет фол, ну и чё? Ну, получу я 5 фолов за 2 минуты, ну чё, я сяду, выйдет следующий. У нас реально, у Лейкерс 2 центровых, которых они могут по 6 фолов отфолить спокойно и даже не заметить.
И ничего не поменяется.
Да, и потом все равно в четвертой они будут играть с Дэвисом на пятерке. То есть это привилегия, которую у Бостона не было. И это то, с чем Бэма придется столкнуться, это будет для него куда более тяжелая серия.
Окей, в принципе, ребят, ну смотреть однозначно надо, потому что, ну, у нас второй год подряд странные серии, казалось бы, да, не Леброн против Голден Стейта, это уже прикольно.
Слушай, давай все-таки отдадим должное Леброну, потому что речь идет о том, что, вот ты правильно говоришь, человек уже заходит в 10-й раз в финал, он обычно говорит каждый раз, когда он выигрывает какой-то там дивизион, он выигрывает, или он выигрывает конференцию. Он говорит, что такие вещи нельзя воспринимать как должное, что это как бы не пустые значения, да, то есть некоторые команды там счастливые баннеры вешают чемпиона дивизиона своего, а для Леброна это даже, то есть вообще что, чемпион дивизиона, типа это вообще считается, это что, считается за победу куда-нибудь? При этом сам Леброн говорит, что не будет иметь для него то, что он выходит уже в свой 10-й финал значения, если он этот финал не выиграет. Ну, то есть потому что Леброн понимает, при всех плюсах Майами... Хит не воспринимаются серьезной угрозой, Лейкерс большие в серии фавориты, и что если Леброн эту серию проиграет, неважно как, предположим, ему завтра ногу оторвет, и он не сможет играть, если он эту серию все равно проиграет, то ему скажут, ага, это еще один твой простер серьезный, то есть как это было с Далласом в 2011 году, как это было, ну, не знаю, там, какие у него еще серьезные провалы-то были. Ну, на самом деле, с Далласом в 2011 году...
Провалов больше не было, да, это единственное.
Ну, провал был, например, можешь сказать, что провал это было поражение от Орландо в финале конференции, в том году, когда Дуайт Ховард залез в финал, когда должен был быть финал Коби против Леброна, а Леброн взял и слил серию, или там он потом слил серию Бостону тоже, не очень хорошо проявил себя, хотя Бостон был куда более сильной командой. Ну, то есть, как бы, да, это ему запишут как его второй, наверное, главный в жизни провал, если он не сможет обыграть какую-то команду Майами, у которой нет ни одного игрока из топ-10 чемпионата НБА, хотя он сам топ-1, а еще то Энтони Дэвис топ-3, топ-5. Вот, так что ему, да, ему, то есть, пацан оказывается, ну, уже не пацан, у него дети пацаны, то есть, чувак оказывается при просто сумасшедшем давлении, и он, и Энтони Дэвис, который в этой стадии еще ни разу не был, это надо понимать, что Лейкерс сталкиваются с серьезным таким моральным, да, эмоциональным сопротивлением, что им придется реально перебороть какую-то вот эту вот тему, потому что ситуация-то против них, их ставят в позицию, когда если они выиграют, им скажут... Ну, вы, конечно, молодцы, но...
Ну, да, молодцы.
Вы, конечно, молодцы, но мы все знали, что вы выиграете. Поэтому и что, вы в финале с Майами играли, а не с Милоки, например, и с Клиперс вы не играли. Кого вы, Хьюстон обыграли, что ли? Господи, милостливый. Это что, титул вообще? Ну, то есть, понимаешь, такая тема, да? Ты проигрываешь, тебя с говном сравняют. Ты выиграешь, тебе скажут, ну и чё, типа, ну, ну и нашёл чем удивить. Господи.
Ну вот, если подводить итоги, простые такие, да, самые элементарные вопросы. Про победителя мы уже обсудили, да? Я думаю, мы сходимся на том, что, скорее всего, это будут Лейкерс. И, скорее всего, это будет не 4-1, 4-0. Есть ли у нас вероятность того, что произойдет какой-то, да, появится какой-то X-фактор в этой серии? Грубо говоря, что MVP в финальной серии получит Игудала, да?
Не, ну, не конкретно Игудала. Не, ну, Тайлер Хиро, типа, да, например,
Тайлер Хиро, да. Данкан Робинсон, там, не знаю, Горан Дра, ну, кто-то вот. Есть ли такая вероятность?
Ты, кстати,
если
назвал, да, ты понимаешь, что ты назвал всех игроков Майами, да?
Майами.
Ты не назвал ни одного игрока Лейкерс.
Хорошо, Двайт Ховард.
Двайт Ховард, MVP, просто, знаешь, компания, чувак, который еле-еле просто зашел в НБА, ему сказали, мы тебе не то, что контракт не гарантируем, ты будешь его гарантировать на день, мы тебе будем гарантировать контракт на каждый новый день. То есть, типа, если ты нам 20 дней хороших дашь, что мы обосрешься один раз, все, мы тебя под жопу в окно Staples Center выкинем. И чувак дойдет до MVP, прикинь, разорвет Бэма, будет набирать 20 плюс 15, Леброн и Дэвис ничего не попадут. Нет, все равно нет там. Даже если Леброн будет набирать 15 плюс 6 плюс 7, как бы, я не знаю, Дуайт надо 45, но ему надо возвращаться во времена раннего Орландо, чтобы забирать этот MVP. Очевидно, что как бы у Лейкерс MVP могут стать только два человека. Кстати, это будет уроном по репутации Леброна, если MVP получит не он, а Дэвис. Это правда. То есть, если AD продолжит, как в серии с Денвером, попадать в средние свои дальние, он очень хорошо их бросает, неадекватно хорошо, броски тяжелые, они должны лететь хуже, они, почему-то они все залетают. Может, ему нравится, что зрителей нет в трибунах, мы не знаем. То есть, как бы, если он продолжит попадать и так же круто защищаться, то, как бы, ну, будут все основания, чтобы дать ему MVP, и, как бы, и потом скажут, ну, чё, Леброн, Дэвис тебе титул выиграл, да? Типа, ты все уже перешел в разряд Шакил в Майами, которого тащит Дуэйн Уэйд? Ну, поздравляю. А сын тебя скоро
вытащил. Кто тебе Вейд вытащил, Ирвинг вытащил.
Да.
Теперь Дэвис вытащил. На самом деле, ну так, топ-5 игрок в истории в лучшем случае. Да, всегда кто-то вместо тебя тащил.
Конечно. Ну,
хорошая мысль.
Очевидно. Вот. Ну, как бы, слушай, у Майами непредсказуемость, да, кто может стать MVP. Но я думаю, что дальше, чем три человека мы забираться не должны, вполне может MVP стать Горан Драгич. Это может быть история, похожая на историю Тони Паркера в Сан-Антонио в 2007, где он просто совершал больше всех бросков, он был как бы краеугольным камнем нападения, ведь мы уже много раз видели, как Джимми Батлер, ну, знаешь, он так совершенно неангажированно остается лучшим игроком своей команды, но при этом он очень спокойно, типа, я могу 5 минут мяч не трогать, я буду ставить всем заслоны, каменно защищаться, подбирать на чужом щите, делать каты, предлагать себя и обострять. Но я, типа, готов отойти на второй, на третий план. А вы, типа, пацаны, если у вас идет игра, решайте. И поэтому, если у Горана Драгича полетит, как летело в предыдущей серии, ну, так отлично. Горан будет набирать по 30 очков за матч, там, делать по 6 передач, станет MVP. Или там Бэма Дебайо может то же самое там, поймать такой же огонь, какой был у него в предыдущей серии. Вообще, по плей-офф у него там 19 плюс 11, 5 передач, шикарная оборона. Ну, то есть, это вот, ну, в этом-то и прикол Майами, в этом и есть культура Майами Хит, где они взяли чувака, который говорит, я лучший игрок на площадке, я воспринимаю себя как лучшего игрока на площадке, но мне не нужно доказывать это никому. Я докажу это тем, что мы просто выиграем эту серию. И вы поймете, люди, которым надо понять, они поймут, что я лучший игрок этой команды, что я для нее делаю максимум, который больше не делает никто. Я одновременно и лучший защитник, и разыгрывающий, и ставлю заслоны, и занимаюсь черновой работой. То есть Джимми делает все то, что он делал, когда он был никому не нужным школьником, потом, когда он играл в Маркете, когда он начинал играть за Чикаго Буллс, он занимался черновой работой, и этим же он занимается здесь. Вот она система Майами Хит, где ты не знаешь, от кого прилетит. В этом большая сила команды.
Вот мне понравился один из последних выпусков NBA Desktop у Концепсиона на Рингере, где он позвал, не помню кого, в гости, и там очень классные картинки, что Джимми Батлер всю жизнь, это самый обездоленный игрок в истории баскетбола, он всю жизнь за собой таскает огромные мешки мусора, что в школе, что в университете, что в Чикаго, что в Миннесоте, и так далее, и так далее, и так далее. И наконец-то эти мешки мусора перестали быть мешками с мусором, а начали хоть как-то помогать и упрощать ему жизнь. Поэтому, ну честно, вот от души мне все равно, кто выиграет, и я думал, что я буду болеть за Майами, ну просто потому что я хочу, чтобы выиграла команда, которая выиграла у Бостона. Ну вот как-то так.
Ну, оправдание.
Ну, вот как... ну типа того, да, типа того. Ну типа, блин, ну проиграли как бы, да, у чемпионов, ну все-таки вот там чемпионы. Ну вот как-то после этого, прошло 2 дня после вылета Бостона, как-то я уже и забыл про то, что они там проиграли. И вот свежим взглядом смотрю на этот финал, и я вообще не понимаю, вот за кого я буду... Наверное, я буду болеть за 7 матчей и за какую-то мега-историю. За какого-то, да, там, Данкана Робинсона, да, который вот после, классная история всплыла после их последней матча против Бостона, да, Тейт Фрейзер, который журналистом в тот момент работал на Рингере, выложил смс-ки от Данкана Робинсона, который ему писал, будучи еще игроком, не НБА, да, игроком Мичигана, о том, что вот я бы хотел с вами пообщаться, мне очень интересен медиа-бизнес и так далее, вот как это работает, ну, то есть человек... Реально даже не рассчитывал, что он станет профессиональным игроком 3 года назад. А сейчас он играет в финале НБА и является одним из главных факторов к своей команде. И это очень крутые истории. И тот же Тайлер Хиро — это крутейшая история, да? 14-й номер пика этого драфта. Да кто знал? Но знали наши патроны, да? Которые перед сезоном послушали наш подкаст Спортхаба по поводу... Который назывался «Топ-75 игроков лиги». И угадайте, кого на 75-е место среди лучших игроков лиги поставил я? Тайлер Хиро. С меня ржали все, потому что я его считал 75-м лучшим игроком NBA. А сейчас что, ребятки? Ага.
Так может, он и остался. Может, он сейчас и есть 75-й. Слушай, пул талантов такой сильный. Пул талантов такой большой, что, может быть, и есть 75-й лучший игрок. Ну, как бы, вообще талантливая лига.
Да, да. В общем, господа, самый главный вывод этого подкаста – этот финал надо смотреть. Однозначно.
Тема, кстати, извини, которую мы с тобой еще даже и не затронули. Да. Почему еще этот финал нужно смотреть? Потому что Майами Хит выходит, да, во главе с Пэтом Райли, со своим президентом, на человека, который эпично кинул эту организацию 6 лет назад. И Пэт Райли говорил, что он очень сильно обиделся. То есть у Леброна спрашивали, типа, для вас есть дополнительная мотивация, чтобы играть против меня? Говорит, нет, никакой мотивации нет. Естественно, нет. Потому что не они его поставили в идиотское положение, это он их поставил. Пэт Райли собирал тогда команду после окончания сезона, когда уже все шло к тому, что Леброн уйдет в другой коллектив. И он как бы говорил в пустоту, но по сути обращался именно к Леброну. Он говорил, если ты проиграл, ну так сожми, короче, свои яйца в кулак, соберись и давайте все вместе, мы станем лучше, мы станем сильнее. Не надо уходить на первое попавшееся какое-то хорошее предложение. Это очевидно был посыл к Леброну. И Леброна это разозлило, он и так собирался уйти, он просто, опять же, даже не предупредил Пэта Райли, не сказал ему заранее, что он уходит, потому что Пэт Райли до последнего ждал, от этого зависела вся межсезонная кампания, то есть он просто потянул время, которое Майами Хит могли бы использовать для построения другой команды в тот момент. Пэт Райли на него обиделся, и вот они встречаются, президент Майами Хит, крестный отец и один из самых влиятельных людей в истории баскетбола американского, встречается с игроком, который принес ему 2 чемпионских титула, а также огромное количество головной боли и вот определенных разочарований, когда он уходил спустя 4 года после подписания. Так что это вот такая, ну, дополнительная история. Хоть эти игроки, они как бы, ну, никак с этим не связаны, да, по сути, только Леброн и Пэт Райли к этому отношение имеют. Но, блин, ну, как вот, как оно, да, вернулось-то все равно. И вот у этой команды Майами, самобытной, которая напоминает Детройт чемпионский 2004 года, как бы вот у нее есть шанс Лейкерс остановить, как это, собственно, Детройт и сделал в 2004 году. Тогда бы, конечно, такие, да, вот другие Лейкерс были, но что-то похожее. Но вот история-то возвращается.
Да, история действительно возвращается. Если вспомнить те Майами после ухода, да, я очень хорошо это понимаю, мой родной брат, большой фанат Майами Хит, я каждый раз, когда с Америки прилетаю, я обычно ему что-то из символики Майами привожу, и я помню эти годы, я помню эти Дионы Вейтерсы, Вейны Эллингтоны, Хасан Уайтсайд, Тайлер Джонсон, 4-й лучший игрок команды, да, лучший игрок команды Джош Ричардсон с огромным запасом, Родни Макгрудер, да, вот Джастис Уинслоу, то есть вот. А это было вот буквально 3-2 года назад. Да. Как бы у людей вообще ничего не было. Была вот эта перестройка и просто надежда на то, что, ну, команда хотя бы там на 13-м месте не закончит финал. В общем, ребята, 10-е место Запада прошлого года против 10-го места Востока прошлого года играет в этом финале. То есть, если бы это, если такая же история повторится, то в следующем финале у нас будет играть Феникс против Шарлотт.
Шикарно так и будет, конечно, Терри Розир против Дэвина Букера, будем закладываться.
Какое же зрелище. Финал стартует в ночь на четверг в 4 часа утра, второй матч в ночь на субботу и третий матч в ночь на, на понедельник. Все матчи в 4 утра по Москве, кроме тех матчей, которые в ночь с воскресенья на понедельник, эти матчи в 2:30 ночи. Все это у вас есть уникальная возможность посмотреть, где бы вы ни были. И, правда, если вы в Украине, у вас вариантов не так много. Вы можете видеть матчи только в исполнении Игоря Знаменского на телеканале Viasat Sport. Опять-таки, Viasat Sport входит в любую подписку в Украине. Если у вас Мегого, если у вас All TV, что бы у вас ни было, у вас точно есть Viasat Sport. Поэтому смотрите в Украине на Viasat. В России у вас вариантов побольше. У вас есть Viasat, у вас есть Мегого, где я буду комментировать с Артемом сегодняшний первый матч. С кем я буду комментировать дальше, я не знаю. Мне пока Артем только про первый матч сказал. Так что у вас, собственно, есть варианты. И смотреть надо обязательно, ребят. В повторе, в прямом эфире, как бы это ни было, финал будет. Ну и мы постараемся с точки зрения Спортхаба сделать то, что мы сделали в прошлом году. Вам понравилось каждое утро после каждого матча финала выдавать короткий подкаст с какими-то эмоциями, с каким-то подведением итогов. Ну, время, кажись, у нас будет. В отличие от Игоря, мне не надо комментировать австралийский футбол после матча и финала. Насколько я понимаю, тебе, насколько я понимаю, надо, да?
Ну, периодически, у тебя не только НБА. У меня не только НБА, у меня много чего не только НБА. У меня параллельно бейсбол, гольф, австралийский футбол, Евролига, Лига чемпионов баскетбольные. Да, много всего.
Матушки, это, конечно, супер ритм жизни. В общем, господа, финал стартует, смотрите на Виасате, на Мегаго, слушайте подкасты у нас на Спортхабе, будем стараться держать вас в курсе и будем надеяться, что это будет величайший финал за последние много-много лет, потому что все предпосылки к этому.
Слушай, говорят люди, которые сейчас вот в этом пузыре, журналисты, которые были на огромном количестве, там, на нескольких десятках финалах, что, конечно, атмосфера другая, потому что, как бы, чем глубже ты в стадию плей-офф заходишь, тем ты видишь, как наращивается вот эта атмосфера, потому что появляется больше журналистов, появляется просто больше новостных поводов, появляется больше интриги. Здесь этого, естественно, нет. Тут нет журналистов. Их сколько было, 20 человек, столько и осталось. То есть, как бы, ты не видишь вот этого нарастания. Но это и усложняет работу. И сейчас все журналисты в один голос говорят, это самый трудный поход команды будущего чемпиона. Поэтому какая бы команда ни выиграла, ей надо отдать невероятно должное, сказать, что они герои, супермены, суперлюди, потому что это был супер изнурительный, супер тяжелый поход. Кто бы ни выиграл, он будет героем.
В общем, следим, смотрим и продолжаем наблюдать за этим воистину уникальнейшим, самым уникальным в истории баскетбола сезоном. Финал NBA стартует сегодня ночью. Это был подкаст с превью этого самого финала. Виталий Волоча и Игорь Знаменский с вами общались. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо тебе, Игорь, что нашел время.
Да, спасибо, что позвал.
И удачной серии, что еще могу сказать, и тебе, и всем зрителям. И до скорых встреч, господа, и услышимся в следующих подкастах. Пока-пока.